Добрий день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Данлиджилер. Это программа Мусафир Вахты, время гостей о жизни современных крымских татар. Друзья, сегодня направляюсь на работу. Я прочитала исследование о том, что 36% людей в развитых странах сегодня слушают подкасты рано утром. Сегодня у меня в гостях на аудиосвязи из Чехии, из города Прага, основатель модного сайта, простого сайта для женщин, Элина Соцкая. Добро пожаловать, Элина, селям алейкум.
Алейкум селям.
Как дела, как настроение?
Отличное настроение. По поводу подкастов это так и есть. Я сама очень, большой фанат, кстати, подкастов в последнее время. И очень увлекаюсь, слушаю. Это очень удобно. Получать какую-то важную и нужную информацию, буквально не отрываясь от своих дел.
Да, и на самом деле именно подкасты набрали такую популярность, что, находясь в метро, в любом виде транспорта, когда ты шагаешь на работу, дома занимаешься делами, всегда можно что-то послушать.
Да, да, это отличный вообще способ получения информации новой. Не новой, это как... Я думаю, что это от радио все пошло, просто сейчас это стало намного удобнее с развитием технологий, то, что это все в телефоне у тебя. И вообще просто супер. Причем ты можешь их записывать и не зависеть от интернета.
Да.
Поэтому это супер, да.
Журнал «Иллинойс» тоже находится в телефоне, что очень удобно для читателей. Год тому назад, чуть-чуть больше, мы записывали о том, как только-только создавался журнал, а уже прошел год, за это время... Журнал приобрел большое количество новых рубрик, вы выходили в прямой эфир. Расскажи, как для тебя прошел этот год?
Он был, может быть, сказать, к концу года уже более становится таким насыщенным, наверное. Mm-hmm. Вначале был какой-то период, когда я не могла работать над журналом, это было такое затишье, осмысление какое-то, наверное. А потом уже ближе к осени, когда я вернулась к работе, хотелось с какими-то новыми идеями что-то новое привнести. Uh-huh. И появилась идея делать такие эфиры прямые с теми же самыми авторами или какими-то приглашенными гостями в Инстаграме. И, кстати, по поводу подкастов, в будущем я хочу все-таки перевести все это в подкасты, потому что очень многие все-таки выходной день как-то, видимо, планируют заранее люди, и не все успевают посмотреть прямые эфиры. Я бы поступала очень много просьб, чтобы как-то, во-первых, отложить этот просмотр, посмотреть потом, а, к сожалению, Инстаграм держит эфир всего лишь 24 часа в сутки, поэтому такой возможности нету, увы. А спикеры и гости, и авторы бывают очень интересные, темы разные обсуждаем, поэтому у меня появилась идея, почему бы не попробовать, собственно, и такой формат подкаста. Это будет очень удобно и останется надолго. И можно слушать абсолютно с разных платформ, заниматься чем угодно.
В любой точке земного шара. Потому что темы, которые затрагиваются в Иллинойс, они очень важные. Темы медицины, темы свободы. Психология — это, наверное, одна из самых любимых тем. И я с большим ожиданием ожидаю. Тавтология получилась. Завтрашний эфир, который будет с психологом.
Да. Да, завтрашний эфир будет с психологом. Мы будем говорить о прощении, насколько это важно в нашей жизни, уметь прощать, как это делать, что в первую очередь нужно для себя осмыслить, кого в первую очередь нужно простить, может быть, себя. И когда мы держим на кого-то, хоть маленькую какой-то факт того, что есть какое-то суждение или обида, на самом деле больше всего от этого страдаем именно мы сами. Mm-hmm. Это тормозит наше развитие и вообще дальнейший рост, и все, что с этим связано. Поэтому я думаю, что это очень важно научиться, уметь прощать или просто как-то освобождаться от вот этих мыслей, которые тебя тяготят.
Mm-hmm. Это очень серьезная, сложная, но важная тема. Чувствуешь ли ты себя инфлюенсером, человеком, лидером мнения лидер мнения, от которого зависят в дальнейшем, возможно, действия другого человека. Потому что, например, прочитав, я для себя делаю определенного рода выводы и понимаю, как делать я буду, а как делать я дальше не буду. У меня мама, старше меня на 26 лет, она тоже читает ваш журнал. Она постоянно мне говорит о тех или иных статьях, которые публикуются. Что ты чувствуешь, когда ты делаешь этот материал?
Ну, я, конечно же, думаю, прежде всего, какую пользу он в первую очередь принесет для меня лично, потому что все темы в основном затрагиваю такие, которые как бы интересны и мне в первую очередь, которые как-то связаны с моей жизнью тоже. Или, допустим, опыт других людей мне очень всегда интересен. И как бы все авторы — это в первую очередь люди, которые перенесли на себе этот опыт и могут поделиться своими какими-то знаниями, своими инсайтами по этой теме. Поэтому, а что касается насчет инфлюенсера, я, наверное, немного по-другому к этому отношусь, потому что я сама наблюдаю за очень многими, слежу блогерами, подписана на каких-то очень интересных экспертов. А слушать нужную и правильную информацию, конечно, это очень важно и нужно. Но, как говорится, решение принимаем мы. Мы да. хозяева нашей жизни, и мы должны брать ответственность на себя и свои руки. Поэтому опыт он, других он важен. Он может тебя мотивировать на какие-то свершения. Но жить нужно своей жизнью. Вот как бы вот я к такому выводу прихожу.
Это правда, потому что когда человек несет ответственность за те решения, которые он принимает, его жизнь обретает совершенно другой смысл. Когда человек не перекидывает ответственность на кого-то другого, а несет ответственность за все, что он делает сам, тогда и жить, мне кажется, становится намного легче. Что касается тем, которые выбираются для публикаций, расскажи, кто помогает в этом?
Ой, ты знаешь, на самом деле, до недавнего времени я была совсем, можно сказать, одна, но я связывалась, ну, как бы, с авторами, с разными, списываюсь всегда, интересуюсь, что бы они хотели, чем бы они хотели поделиться. Своих мыслей какие-то есть по поводу того, что можно было бы нового сделать. Но, конечно же, тяжело все делать это одной, потому что журнал сейчас, по крайней мере, он такой больше, ну, для души, наверное, проект. Он сейчас, конечно же, никаких материальных благ не приносит, поэтому приходится, естественно, ну, как-то искать какой-то заработок, чтобы, ну, просто, например, жить, да? И не всегда поэтому хватает времени на все те, как говорится, желания, цели, которые у меня есть в задумке, потому что планы очень большие. Я и надежды большие на этот портал. Я хочу все-таки, чтобы он стал масштабнее и в будущем даже приобрел такую, получил роль, возможно, и как образовательную. В общем, идей много, но одной все это делать сложно. Но, как говорится, недавно, вот я думала всегда об этом, попался бы кто-нибудь мне, кто бы смог помочь. И недавно ко мне обратилась девушка, буквально по своей инициативе, она тоже является подписчицей журнала, ей интересно все это. А сама она редактор, и она сказала: слушай, мне, говорит, так интересно читать, и вот я бы хотела помочь. Если с чем-то, ну, как бы нужна моя помощь, я, естественно, этому несказанно обрадовалась, и она, как бы, мы с ней поговорили, я чувствую, что человек профи в своем деле, и для меня полезно, потому что, чтобы я в своем соку не варилась, у нее как взгляд со стороны, она там проанализировала все, сказала мне какие-то плюсы, минусы, и с чем бы она могла помочь. Так что у нас теперь, наверное, в команде, можно сказать, уже двое. Ну, помимо авторов, которые пишут тексты, конечно же, постоянно.
Класс. Что самое интересное, авторы текстов находятся в разных уголках земного шара.
Да, это действительно очень круто, и мне так это вдохновляет, что я могу вот так вот общаться с разными девушками из разных стран, разной национальности, абсолютно там со своим разным опытом. Они настолько все интересные, самобытные, И это просто так мотивирует.
Да, это действительно мотивирует. Тем более город, который меня изменил, мне очень понравилось, когда девушки писали об этом. Передавать свою историю и давать ей жизнь, мне кажется, это всегда очень здорово, потому что как много больше людей это смогут услышать, тем больше, возможно, ты окажешь помощь людям, потому что...
Ты знаешь, даже не сколько для посторонних, потому что такой случился инсайт, это рубрика интересная, что вопросы на самом деле, скажем так, не какие-то там глубокие философские, они простые. Простые такие блиц-опрос получается, это, да? Но девушки все, очень многие мне писали, ты знаешь, говорит, ну, как бы, огромное тебе спасибо, мне, ну, как бы, я... как-то заставило меня как-то остановиться, задуматься действительно, а что вообще, как я живу здесь, что я вижу вокруг, что я чувствую сейчас, как я развиваюсь, какие воспоминания какие-то у них о доме своем, кто уже навсегда уехал. И они вот, для них это было какое-то погружение небольшое, знаешь, в себя, подумать, вот, поразмыслить над вопросами и, соответственно, и самой тоже вот как-то осознать, вернуться назад и посмотреть, что я прошла, какой я путь прошла.
Да, это действительно, вот это очень, конечно, важно, вот это, да. Потому что я, когда читала, тоже обратила внимание на то, что уже 6-й год я проживаю в Киеве, и как быстро пролетело это время. О времени можно говорить, конечно, много. И, кстати, мне очень понравилась публикация о времени, которая была. Но когда ты оглядываешься, смотришь на результаты, на действия, которые происходили за это время, и что ты имеешь сейчас, как ты себя чувствуешь, все это дает в размышлении очень хороший результат. Потому что мы в потоке, тем более находясь и проживая жизнь в больших городах, очень часто мы не обращаем внимания на приятные мелочи, на особенности нашей жизни.
Да, я с тобой согласна. Мы перестаем замечать те же самые, как там деревья цветут, интересные памятники какие-то. Просто по улице идешь, и осенью замечаешь эту листву, весной свое, ну, как бы прелесть своя, зимой. И каждый раз это мы просто, когда от наших, да, будничных вот эти вот суеты, просто мы в свои проблемы погружаемся и перестаем вот замечать какие-то действительно простые радости, которые все-таки нужны. Нужно замечать, нужно расслабляться, делать какие-то остановки. Это помогает просто двигаться дальше элементарно.
Но что очень радует, наше поколение, оно все-таки обучаемо в плане того, что мы учимся наслаждаться жизнью. Поколение наших родителей, они жили ради нас. И вот только, наверное, когда дети повырастали, они... Многие вообще остались один на один со своим супругом, потому что все время они находились с детьми, и я знаю такие примеры, когда люди и не знали, о чем поговорить. Разные ситуации есть в жизни. Но это поколение наше все-таки учится наслаждаться жизнью, что очень приятно.
Да, конечно же, безусловно, все меняется. Сейчас мы по-другому смотрим на какие-то вещи, больше осознанности, может быть, в чем-то, другой подход к жизни. Нашим родителям, конечно, было очень сложно, потому что они должны были, ну, это опять-таки этапы возвращения в Крым. Они, многие из них, особенно наши матеря, мне кажется, забыли о таких, в таком слове, как самореализация. Они просто посвятили себя семье, тому, чтобы как-то просто элементарно встать на ноги. Да, у нас, конечно, намного больше возможностей сейчас, и мы должны быть благодарны за эти возможности, в первую очередь, родителям.
Да, это правда. Но я смотрю, что в настоящее время... То ли окружение, то ли что, но все хотят учиться, все хотят изучать что-то новое, постоянно к чему-то стремятся, инноваторов вокруг становится все больше. Как ты думаешь, с чем это связано?
Ну, это темп жизни, он настолько высокий, что сейчас просто ты останешься, мне кажется, просто за обочиной где-то, если ты не будешь просто как-то стремиться к чему-то развиваться. Очень многие профессии, которые были раньше актуальны, они теряют свою актуальность сейчас. не теряется спрос. Естественно, технологии идут вперед, все автоматизируется. И поэтому, если мы хотим быть на волне, быть востребованы, нам приходится, это просто необходимость, это просто must have того, чтобы мы должны как-то двигаться дальше, чего-то изучать, наверное, новое. Это сложно, некоторым очень сложно перестроиться. Я сама нахожусь в таком, знаешь, в поиске, но я понимаю, что это необходимо. Необходимо менять свое сознание, быть более гибким и учиться как-то чему-то новому всегда, да.
Я читала ресерч о том, что переизобретать себя нужно каждые 5 лет, так как мы живем в конкурентоспособном мире, для того, чтобы быть лучше сегодня, чем вчера, каждые 5 лет нужно обучаться чему-то новому и тем самым становиться еще лучше, и чтобы на рынке профессий ты мог себя реализовать.
Да, это даже, знаешь, мне кажется, не просто даже как профессию, а интересов. Чем больше у людей интересов в жизни, тем это, ну, как бы настолько богатой становится личность, разносторонней, и, соответственно, и легче. И любой твой интерес может перерасти также и в какое-то там дело, знаешь, карьеру, если ты потом его просто отточишь и доведешь до такого, не знаю, мастерства, то твой интерес, чем ты увлекался, твое хобби может превратиться еще в твою работу, которая будет приносить тебе еще какую-то финансовую поддержку. Да, это очень интересно. Я, знаешь, как раз-таки на эту тему смотрела, мне запомнилось интервью Юрия Дудя с ученым, астрономом, который сейчас открывает 9-ю планету, по-моему.
Да, смотрела.
И вот он, я просто была в таком восторге, насколько этот человек развит, так, он настолько разносторонний, чем он только не занимается, какими только видами спорта он не занимается. Он поет в рок-музыкант еще, у него есть своя группа. Он такой легкий при этом, интересный. Вот мне кажется, это как показатель того, как, к чему, может быть, надо стремиться, как надо жить и получать. Он получает от этого всего удовольствие, он не устает, и при этом он очень занимается и наукой, причем важными какими-то вещами, открытия какие-то, которые пользу могут принести всему человечеству, например. Очень круто.
Элина, исследования показывают, что рынок медиа растет во всем мире. Тебя медиа не отпускает всю жизнь. Мне кажется, вообще из медиа уйти невозможно. Просто можно перейти из одной отрасли в другую.
К сожалению, не к сожалению, к радости, счастью, наверное, потому, с радостью, потому что самое мое начало появления, вообще приход в медиа, он был, честно говоря, такой случайным стечением обстоятельств. Просто так сложилось, что вот подруга меня пригласила, говорит, слушай, это как раз было летом, я была тогда студенткой, а ты не хочешь поработать вот в редакции у нас? И как-то вот меня занесло туда, и мне было это настолько интересно, у меня столько было открытий, потому что журналисты, вот эта вся такая богема, знаешь, как они живут, чем столько мероприятий разных, которые они посещают, жизнь так кипит, кажется, бурлит, все меняется, интересно. Потом это было в Ташкенте, потом, когда приехала в Крым, это уже другая сфера медиа была, это телевидение, где ты, конечно же, свой интерес тоже есть, свой опыт получила. Тоже какие-то проекты интересные были. Сейчас время и технологии нам позволяют быть самостоятельными в этом плане и развивать какие-то свои проекты в медиа, не зависеть от каких-то больших корпораций, телевидений, компаний и редакций крупных изданий. Мы можем, как бы сейчас от того, что больше идет упор именно на личность, мне кажется. Вот то, что инфлюенсеры ты упоминала. Люди больше доверяют, стали доверять человеку одному, чем какой-то большой компании. Поэтому как бы и возможностей сейчас очень много. Не обязательно идти, иметь просто, можно телефон в руках, знаешь, и делать какой-то контент. И он будет интересен. Не обязательно, чтобы он был высокого там качества разрешения. Конечно, все равно даже ютуберы сейчас показывают, мне кажется, очень большой класс в этом. Они какие-то свои документальные фильмы снимают.
Да.
Но в плане все намного проще, нету искусственности какой-то, да, как, какая может быть, допустим, на телевидении. Там,
люди хотят настоящего.
Да, они просто свой опыт и вот это вот настоящее они передают, и тем самым, ну, как бы цепляют как бы жизненной ситуации, все не постановочно, не наиграно. Поэтому это как бы более интересно.
Сагул Элина, чух сагул, наше время пролетело. Желаю, чтобы платформа Illinois была такой, как ты ее видишь, и даже лучше. Пусть все получается. Аллах ярдам ятсан. Сагул, что сегодня присоединилась к нам.
Чух сагул.
Крышкенди.
«Голос Америки» в эфире «Радио Крым. Реалии».
Вітаю в студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сьогодні крізь вікно в Америку. Громадська ініціатива. Кафе як спосіб протистояти жорсткій імміграційній політиці адміністрації Дональда Трампа. Солодощі часів Київської Русі. Українські підприємці в Каліфорнії годують американців медом з горіхами. Український ресторан у преріях Північної Дакоти. Правнук перших поселенців популяризує бабусині рецепти. Візитівка української культури. Чому емігранти записують своїх дітей у школу народного танцю? Адміністрація Дональда Трампа веде жорстку імміграційну політику. Посилює безпеку на кордоні з Мексикою, ускладнює процес отримання віз, намагається скасувати лотерею «Грін-карт». Тож особливо символічно, що навпроти Білого дому резиденції президента відкрився ресторан «Immigrant Food». Тут меню, що представляє кухню різних народів світу. Це не просто місце харчування, а неординарний спосіб продемонструвати громадську підтримку іммігрантам.
Район Лафаєт-сквер у Вашингтоні історичний. Колись цей парк-площа, що знаходиться одразу навпроти Білого дому та офісу віце-президента США, був цвинтарем, потім базаром, де продавали невільників. А сьогодні це місце урочистих святкувань та політичних протестів, як прихильників, так і опонентів імміграційної політики президента Трампа. Тож не дивно, що поява у цьому районі ресторану під назвою «Immigrant Food» привертає багато уваги.
Від кухні політичної до кухні звичайної відстань невелика, менше одного кварталу. Господарі цього закладу кажуть, не вони обрали місце, а місце обрало їх. І цим розташуванням вони будуть активно користуватися, аби захищати права мігрантів і при цьому заробити гарні гроші.
Очевидно, чим ближче ми до Білого дому, тим краще це для того, щоб говорити про проблеми.
Пітер Шектор – співвласник ресторану, уродженець Італії. Зізнається, сам стикався із проблемами адаптації в Америці. І сумував за маминою пастою. Immigrant Food, з його точки зору, місце, де відвідувачі роблять не лише гастрономічний вибір, але й громадянський.
Ми віримо, що люди прокидаються вранці і кажуть собі, я не впізнаю цю Америку, я б хотів би щось зробити. Але що зробити, не знають. У цьому ресторані ми даємо їм абсолютно чіткі ідеї того, що робити. У нас є меню взаємодій поруч з меню їжі. Вони можуть жертвувати гроші, особистий час, можуть підписати петицію.
Поруч з обідніми столами – робочі місця волонтерів. Представники 5 некомерційних організацій кілька разів на тиждень будуть давати консультації. Де знайти житло, як підтягти англійську. Допоможуть і в більш складних випадках.
Наша організація орієнтована лише на роботу з іммігрантами, яких затримала міграційна поліція. Ми відповідальні за інформування і надання юридичної допомоги у всіх центрах утримання мігрантів – Вірджинії, Вашингтоні і в Мерленді.
Відвідувачі в захваті і від їжі, і від можливості бути причетними до справи допомогти мігрантам.
Це прекрасний меседж. По-перше, чудова їжа. Але за всім цим стоїть позитивний зміст. Різні культури, різні страви – всі ті речі, які роблять Америку величною.
Я працюю у Світовому банку. Наша команда дуже інтернаціональна. Прийти сюди разом – чудовий вибір.
Immigrant Food – це три в одному. Іммігрантам допомога і робота, власникам непоганий піар і стабільний дохід, а вашингтонцям ще одне місце, де можна смачно поїсти. На обід особливо чекають співробітників Білого дому. Адже приймати важливі рішення не варто на голодний шлунок. Михайло Комадовський, Артем Кохан, «Голос Америки», Вашингтон.
Українських страв у меню цього вашингтонського кафе немає. А ось на заході США мешканці Каліфорнії мають нагоду спробувати українські солодощі, виготовлені за рецептом часів Київської Русі. Підприємці із Закарпаття пригощають американців сумішю з меду та горіхів. Що це за рецепт і чи смакує каліфорнійцям, дізнавалась Христина Шевченко.
От процес про парки вже готовий. Трошки піде на охолодження.
Ці пропарені баночки закарпатець Анатолій Чизмар готує до наповнення горіхами.
Тут у нас на даний момент зараз хазанут або лісовий горіх. Тут у нас алмонд або мигдаль по-нашому.
Окрім мигдалю і фундуку, Анатолій використовує грецькі і кедрові горіхи, які експортують з Європи.
Потрібні сирі горіхи для того, щоб максимально зберегти ту кількість вітамінів і корисних і поживних речовин, які повинні міститися у нашій рецептурі меду з горіхами.
Наступний крок – залити горіхи медом.
Зараз процес наповнення йде меду горіхами.
Мед, каже Анатолій, використовують не український, як би того не хотілося. Експортувати український мед до Америки надто дорого, тому використовують бразильський квітковий з тропічних лісів. Але рецепт, за словами Анатолія, український ще з часів Київської Русі. Дожив і до наших часів, адже в народі цю медово-горіхову суміш вважають цілющою.
Дідусь, там, коли у нас там ці горіхи грецькі достигали, вже потім цей молодий урожай, ми трошки кололи, там у сусідів була пасіка і... Це є там дід по нас з пасіки там приносить того свіжого меду на його надавлять, і коли то витече, ми то трошки змішували. То собака казала, що то багато не їж, каже, бо то дуже здорове. І каже, щоб не було перенасищення.
Американці люблять і мед, і горіхи, однак до такого поєднання не звикли. Тож Анатолій розповідає, людям доводиться пояснювати, як цей продукт вживати, щоб використати з максимальною користю для здоров'я.
Ти можеш з'їсти одну ложечку, і тим самим ти собі піднімаєш імунну систему, збагачуєш свій організм білками, поживними речовинами, які позитивно будуть сприяти для твоєї голови, серця, цих мускулатури і так далі.
Горіхово-медову суміш Анатолій продає в інтернеті, а також у власному кафе. Чоловік дуже сподівається, що цей смачний поживний продукт знайде свою нішу на американському ринку. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Голос Америки, Лос-Анджелес.
Якщо смаколики з меду та горіхів за українським рецептом – нова страва для американців, борщ та вареники давно заробили собі солідну репутацію у Сполучених Штатах. У Північній Дакоті правнук перших українських переселенців годує місцевих стравами, рецепти яких перейняв від бабусь в українській церкві. За що у містечку Фейрфілд полюбили українську кухню, дізнавалися Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик.
Кав'ярня «Чотири кути» розташована в епіцентрі української еміграції в Північній Дакоті. Тут, неподалік міста Белфід, понад 120 років тому оселилися перші українські емігранти. Заклад розміщений посеред прерій, обабіч дороги міжміського сполучення. До найближчого населеного пункту – 25 кілометрів. Зима приходить тут рано, і кафе є чудовим місцем, де можна заховатися від брутального холоду. Коли за вікном дощ, сніг і пронизливий вітер. Мешканці Північної Дакоти у цьому регіоні приходять сюди в кафе, щоб спробувати і зігрітись українськими стравами. Тут є червоний борщ, вареники з цибулькою, ковбаса, а ще тут є голубці, які загортають у листя винограду. Власник кафе Джесі Романишин – нащадок українських емігрантів. Його прадідусь прибув у Північну Дакоту наприкінці 19 століття із села Безброди Львівської області.
З дитинства я був заглиблений в українську культуру. Моя бабуся надихнула мене займатися українськими танцями. Ми відвідували українські майстер-класи, вивчали українське мистецтво. Бабуся привила мені любов до української кухні, до приготування їжі.
Джесі вивчав готельно-ресторанний менеджмент, працював у фастфуді, в барах, в готелях, у різних американських містах. Та своє покликання знайшов у рідній північній Дакоті, готуючи за рецептами бабусь з української церкви.
Їхні внуки не виявляли інтересу до старих рецептів, а жінки з церкви хотіли їх комусь передати. Передали мені, напевно, тому я цим і займаюсь.
Щоб придбати кав'ярню, у 2013 році Джесі взяв кредит на $300,000 для декорацій і з власного помешкання приніс вироби з українськими мотивами.
Я подумав, якщо я працюватиму 80-90 годин на тиждень в цьому місці, я принесу сюди все зі свого дому.